Сегодняшняя лекция посвящена памяти Юрию Николаевичу Рериху. Трудно охватить даже мысленным взором то, что сделала для России великая семья Рерихов, семья четырех космических учителей. И мы можем гордиться, что они наши соотечественники, что они все сейчас с нами, своим искусством, наукой, философией, своей одухотворенностью и примером высокой жизни. Мы живем в трудное время, и потому так дороги нам великие люди, которые не дают зарасти нашей душе чертополохам. Они своим культурным влиянием не позволяют скатиться к варварству, возвышают нас духовно и заставляют весь мир уважать Россию. Юрий Николаевич был единственным из Рерихов, кому удалось вернуться на родину. Он был старшим сыном самых выдающихся людей 20-го столетия – Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. Родился Юрий Николаевич 16 августа 1902 года недалеко от деревни Акуловка Новгородской губернии во время проведения археологической экспедиции. Этим как бы предугадывался будущий жизненный путь народившегося великого духа. Многочисленные экспедиции, порой в трудных полевых условиях, научные изыскания. Во всем мире Юрий Николаевич известен как исследователь Центральной Азии, признанный монголист и основатель Российской тибетологической школы. Он был единственным в своем роде среди собратьев по профессии, знатоком письменных источников и восточных языков. Он владел 28 языками народов Азии. Кроме того, знал практически все европейские языки. Человек необыкновенной судьбы, Юрий Николаевич прожил яркую жизнь. Он накопил редкий багаж знаний, позволивших ему свободно читать и переводить на европейские языки древние рукописи и записывать в юртах кочевников местный фольклор, легенды, песни, притчи и этические сказания народов Азии. Благодаря его записям они вошли в сокровищницу мировой культуры. Наследие большого ученого никогда не утрачивает своего значения. Никто в Европе не знал так тонко быт и нравы тибетских и монгольских племен. Его работы – настоящие художественные произведения, которые с интересом прочтет и исследователь, и широкий читатель. Во всех своих трудах Юрий Николаевич – сын своей семьи, семьи Рерихов, которая по широте и глубине научных интересов могла бы соперничать с целым университетом. В этой семье всегда царила атмосфера очень активного научного поиска. Все члены великой семьи были одухотворены высокими гуманистическими устремлениями и всегда жили интересами, волнующими мир, бескорыстно трудились на общее благо. Семья Рерихов – это прообраз семьи будущего на нашей земле. В начале своего творческого пути Юрий Николаевич сделал удивительное открытие, которое обычно по плечу лишь маститым ученым. 17-летний студент университета связывает зарождение русской культуры с Востоком, с историческими культурами, разбросанными в древнейших очагах Центральной Азии, а не с Византией и Скандинавией, как было принято считать. Из доклада Юрия Николаевича: «Поддерживать исследования в этой области является национальной задачей, ибо знание глубины народной сокровищницы искусства есть долг всякого русского человека». Византия была лишь преддверием обширного храма восточной культуры. Блеск византийских мозаик, утонченная роскошь были только первыми впечатлениями на великом пути восточном. Русь в лице хазаров, печенегов и тех неведомых племен и народностей, кочевавших в степях нашего юга, принимала дары Тибета, Монголии, Китая и всего Индостана. Русское искусство есть то понятие, которое притворило весь этот конгломерат разнородных влияний в одно стройное целое. Интерес к духовной культуре народов Востока, к природным культурно-духовным и этнопсихологическим феноменам самого загадочного и неизученного региона мира Тибетского высокогорья побудили Рерихов к организации научной экспедиции по странам Центральной Азии. В 1923 году Юрий Николаевич завершает образование. Он получил отличную филологическую подготовку, свободно владел европейскими языками, великолепно знал санскрит, владел языками и наречиями народов Азии. Осенью 1923 года он с родителями отправляется в многолетнюю среднеазиатскую экспедицию, к которой он давно готовился. Возглавлял экспедицию Николай Константинович Рерих. Основным незаменимым помощником формирования этой экспедиции был Юрий Николаевич. Несмотря на молодость, 21 год, он уже был сложившимся ученым со своим кругом научных интересов. Очень важную роль в экспедиции сыграло знание Юрием Николаевичем азиатских языков и наречий. Это обеспечивало Рерихам возможность непосредственного общения с местным населением и, что особенно важно, с ламами, священнослужителями тибетских монастырей, доступ в самые сокровенные хранилища с древними уникальными манускриптами, содержащими накопленные за много веков неизвестные европейцам знания. Кроме того, на Юрия Николаевича возлагались обязанности начальника охраны каравана, так как на пути следования экспедиция неоднократно подвергалась нападениям местных разбойников. В этом, между прочим, отразилась склонность Юрия Николаевича к военному делу. В Париже он закончил военную академию и впоследствии часто носил френч. Был очень подтянут, любил лошадей и был прекрасным наездником. Исследовательская программа экспедиции была предельно насыщенной. История культуры, этнография, лингвистика, сбор старинных предметов искусства и многое другое. Также одной из задач экспедиции было изучение следов великого переселения народов. Найти истоки духовной культуры славянства и русской нации. Идея арийского происхождения древних славянских племен высказывалась многими историками и востоковедами, включая Юрия Николаевича. В одной из работ он пишет: «Постижение основных путей развития человечества – это шаг к пониманию собственной личности. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее». Экспедиция проходила в труднейших условиях. 25 тысяч километров пройдено по территории Индии, Тибета, Советской России. Преодолено 35 хребтов Азии. Экспедиция началась из Ладака, это в Индии, через Каракумский хребет, в Синьцзян, по одному из самых высоких караванных путей мира. Рерихи шли по великому пути паломникам, идущего из Нагчу на запад к священной для индусов и буддистов горе Кайлас. По мнению Юрия Николаевича, это был древний кочевой путь. Этот путь пролегал по местности, не затронутой европейскими экспедициями и почти неизвестной географической науке Запада. В ходе экспедиции 13 июня 1926 года Рерихи прибыли в Москву с важной миссией. Они официально вели переговоры с наркомами Чичериным и Луначарским. Вручили знаменитое послание Махатм советскому народу. Подарили 8 картин Николая Константиновича, сюиту «Красный всадник». Они должны были встретиться со Сталиным, но их пригласили к Дзержинскому. Ожидая приемной, они узнают о неожиданной в этот момент кончине Железного Феликса. Совершая поездку в Москву, Рерихи очень рисковали. Можно сказать, это был мужественный поступок. И считали эмигрантами, а в то время это понятие приравнивали к понятию «враг», агент иностранной разведки. С другой стороны, за экспедицией велся постоянный надзор английской разведки во главе с полковником Бейли, проживавшим то время в колониальной Индии. По его заданию создавались преступные помехи экспедиции, так как мэр капитала Николай Константинович считал агентом Москвы. Осенью 1927 года на пути из Сейдама к Тибетскому Нагорью экспедиция была задержана отрядами тибетцев на свирепые 5 месяцев на высоте 5000 метров. Это делалось по приказу английских колонизаторов. Ни оснащение, легкие летние палатки, ни запасы продовольствия и топлива не были рассчитаны на зимовку. Тем не менее, отступать с плато и передвигаться куда бы то ни было членам экспедиции запретили. У них отобрали оружие, лагерь охранял конвой. Люди находились в летних палатках при морозах, доходящих до минус 55 градусов по Цельсию, при ураганных ветрах и снежных заносах. Это был поистине ледяной ад. Лаконичное описание всех нечеловеческих трудностей и мучений, выпавших на долю участника экспедиции, содержится в книге Юрия Николаевича «По тропам Средней Азии». Как описывал Юрий Николаевич, находиться в палатках при температуре минус 30 градусов более получаса было невозможно. Все тело застывает, и малейшее движение причиняет мучительную боль. Развести огонь, чтобы погреться, нельзя. Топливо у путешественников в обрез, его едва хватает для приготовления еды. Экспедиция испытывает недостаток в самом необходимом – медикаменты, продукты, одежда. То продовольствие, которое тибетцам разрешали продавать, по качеству просто ужасно. Гнилая мука, прогорклое ячье мясо, масло, полугнилой ячмень и хлеб, как камень. Запертый в ледяной ловушке погибает караван. От бескормицы и лютого холода умирают верблюды, мулы, лошади. Перед смертью несчастные животные подходят к палаткам, словно умоляя людей, которым они служили верой и правдой, спасти их, голодных и замерзающих, от смерти. Животные стоят так перед палатками, будто прощаясь. И эта сцена терзает сердце путешественников сильнее самого страшного холода и голода. А утром, выходя из палаток, люди находят рядом с ними трупы павших животных. Из 100 животных погибли 92. В самые страшные холода, до минус 55, в палатке врача застыл и превратился в лед коньяк. Не выдержав небывало низких температур, сломались часы, некоторые инструменты и приборы. Металл в пружинах часов рассыпался. Умирают, не выдержав необычайно суровой зимы, и местные жители-проводники. Достаточно при температуре минус 40 глубоко вдохнуть несколько раз, чтобы получить пневмонию. На таких высотах этот диагноз равносилен смертному приговору. В результате негодного питания цинга стала почти повальной. Несколько монголов страдали от ослабления сердечной деятельности, их руки и ноги распухли. Они едва могли двигаться, и их состояние создавало серьезные причины для беспокойства. У многих путешественников было по несколько сердечных приступов из-за разреженности воздуха и резких перепадов температур, холода и голода. Расчет британских властей был точен. Остановка экспедиции в таких условиях была равносильна попытке уничтожения ее участников. И только огромная сила духа Рерихов помогла не отчаяться и, дождавшись разрешения, идти дальше. Во всех испытаниях на долгом пути экспедиции Юрий был незаменимым помощником. Начиная от организации экспедиции и кончая ее самым последним этапом. Уникальное, связанное с риском для жизни путешествие по Гималаям привело бесстрашных исследователей в Шамбалу. Путь в Шамбалу, в духовный космический центр планеты, непрост. Он стал проверкой на прочность всех качеств духа путешественников. Однажды Юрию Николаевичу задали вопрос: «А существует ли Шамбала?» Он ответил: «Да я сам там был». Юрий Николаевич объяснял, что Шамбала происходит от индийского слова «шам», что означает «быть мирным», «пребывать в покое». А традиционный тибетский перевод этого слова – «источник блаженства». Рерихи, пребывая в легендарной обители, узнали очень многое о прошлом и будущем нашей планеты и человечества. Часть этих удивительных неземных знаний была передана нам, человечеству, в их научно-философских работах. Проведенная во время экспедиции исследовательская работа имела огромное мировое значение. Материалов, собранных экспедицией, оказалось столько, что на их основе после окончания путешествия в 1928 году был создан научно-исследовательский институт Урусвати, который располагался в живописнейшем месте Гималаев, в долине Кулу. И директором института назначен 27-летний Юрий Николаевич. В этом институте древние достижения сочетались с современной наукой. Ядро института составляла биохимическая лаборатория с отделом борьбы против рака. Институт вел большую научно-исследовательскую работу. Там были отделения ботаники, орнитологии, археологии и этнографии. Институт объединил гуманитарные предметы и естественные. Юрий Николаевич вместе с известным знатоком Востока Ламой Мангиюром изучил и перевел несколько книг по тибетской медицине. Наконец, в институте изучалась космическая энергия и те высшие космические энергии, к которым только теперь начинает прикасаться официальная наука, хотя они уже давно известны великим учителям Востока. Этот институт явился прообразом института будущего. Здесь изучали мир, положив в основу принцип единства всего сущего. Постоянными сотрудниками института были Эйнштейн, Вавилов, Рабиндранат Тагор и многие другие. Ученые России и многих стран мира не теряют надежды воскресить уникальный проект института. Как ученый-исследователь, с необычайно широким кругозором Юрий Николаевич сформировался во время Центрально-Азиатской экспедиции. В невероятно трудных походных условиях он пишет первую научную работу «Тибетская живопись». Научные результаты малоизвестных и малоизученных мест Азии легли в основу монографии «По тропам Срединной Азии». По значимости, эта работа поставила молодого ученого в ряды таких исследователей Азии, как Пржевальский, Потанин. Этот труд посвящен родителям. Я посвящаю эту книгу родителям, которые подвигли меня на стезю науки и с детства вдохнули в мою душу жажду к новым открытиям и исследованиям. Поиск истоков цивилизации, определяющих единство Великой кочевой Центральной Азии, стал ведущим направлением его научной деятельности. В основе древних кочевых культур Юрий Николаевич пишет в работе «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета». Образы звериного стиля в убранстве оружия кочевников Тибета и те же загадочные каменные зооморфные лики смотрят со стен белокаменных соборов Владимира и Юрьева Подольского. «Трудно сказать, — писал Юрий Николаевич, — связан ли звериный стиль с каким-нибудь определенным этническим типом людей. Я склонен считать, что он возник у кочевников и охотничьих племен разных этнических групп, но живущих в среде, имеющих много общего, ибо только так мы сможем объяснить широкое распространение звериного стиля от границ Южной России до границ с Китаем и от Сибирской тайги до величественных вершин Трансгибалая в Тибете». Идея возникновения двух мировых центров Востока и Запада легла в основу труда всей жизни ученого, озаглавленного «История Средней Азии». Этот труд дает обзор политической и культурной истории Средней Азии с древнейших времен до появления на исторической арене полководца Тимура, когда в 1370 году он заложил основы последней великой среднеазиатской империи. Под термином «Средняя Азия» Юрий Николаевич понимал совокупность обширных областей, простирающихся от Кавказа на западе до Большого Хингана на востоке и от Гималаев на юге до Алтая на севере. Эта работа – единственное в своем роде исследование в культурно-историческом плане, обнимающее в большей перспективе судьбы важнейших государственных и культурных образований Евразии. Из лекции и статей Юрия Николаевича. Средняя Азия – это область вечных снегов и пустынь. Многовековая диссекация, вызванная сокращением ледников, питающих горные реки, суровая зима и палящее лето, наложили свой неизгладимый отпечаток на природу Средней Азии. Когда мы говорим о Средней Азии, в нашем представлении встают горные хребты, увенчанные высочайшими в мире снежными вершинами, и безбрежные пустыни, проходимые только в зимние месяцы. Суровый характер природы наложил свой отпечаток и на характер населения Средней Азии, и на ход исторических событий. Действительно, Средняя Азия – область великих сдвигов. Когда мы произносим слово «Монголия», мы сейчас же вспоминаем великих монгольских завоевателей и беспримерный размах их воинского дерзания, когда граница Монгольской империи действительно покоилась на арчике седла монгольского всадника. А когда говорим о Тибете, перед нами встают образы великих буддийских подвижников, явивших миру небывалый пример борьбы человека с тьмой в себе. Говоря о Туркестане, мы вспоминаем великие караванные пути, связывающие страны Запада с областями Дальнего Востока, пути, по которым шел обмен культурными ценностями и по которым символ креста достиг и укрепился в степях до буддийской Монголии. В этой среде дерзаний и борьбы создавались своеобразные общие черты для всех племен, населяющих Срединную Азию, и потому Восточный Туркестан, Монголия и Тибет представляют из себя известное единство. Для нас, русских, эти области представляют особый интерес, не говоря уже о тысячеверстной среднеазиатской границе державы российской. Прошлое Средней Азии тесно связано с нашим прошлым. Только уяснив себе это прошлое, мы будем в состоянии правильно оценить явление истории России и осознать те общие корни, которые неразрывно связывают исконную Русь со странами Востока. Несмотря на удивительное разнообразие народов, языков и религий, сложившихся в Азии, внимательный наблюдатель может заметить определенный культурный субстрат, доживший до наших дней и общий для большей части Азии. Это культурное единство было, вероятно, более выраженным в эпоху до X века нашей эры и обязано своим существованием буддизму. Именно буддизм с самого своего возникновения перешагнул национальные и политические преграды и первым стал проповедовать единство человечества, независимо от национальности. Во многие страны, куда в свое время проник буддизм, он уступил место другим религиям, и само имя его было забыто, но его культурное наследие сохранилось, хотя зачастую и в новом облачении. Так суфийские медресе в средневековой Бухаре были созданы по образцу буддийских вихар, и даже само название «Бухара» восходит к слову «вихара», что означает «буддийская монастырская школа». Повсюду, куда ни проникал буддизм, он формировал духовную жизнь и характер народа, обогащал его литературу и искусство и давал ему определенное единство воззрений, что, вероятно, является одним из его величайших достижений. С самого начала своего распространения буддизм, следуя словам своего основателя, «Идите и пекитесь о благе и благополучии многих в сострадании к миру», вдохновлялся и присоединялся к движениям, стремившимся к социальной справедливости и равенству. Распространяясь по азиатскому континенту, буддизм отличался двояким притяжением. Влияние его философской мысли и общечеловеческой направленности было потрясающим. Буддизм, будучи правильно воспринятым, обнаруживает замечательное родство с современной мыслью. В сфере чисто философской мысли это утверждение единства сознания и материи или энергии и материи. В сфере социальной этики служение человечеству как единому целому и духовный подъем масс. Эта общечеловеческая направленность буддизма, подкрепленная высокой философией на протяжении столетий, вдохновляла философию, искусство и литературу стран Азии. Далекий от реакционности, буддизм, благодаря своему влиянию, повсеместно воспитывал новый тип творчества и поставил народы Азии лицом к лицу с наилучшими произведениями индийского разума. Куда бы ни приходил Будда, он первым обращался к людям, стараясь быть понятым каждому человеку вне в рамок жесткой социальной системы. Таким образом, буддизм стал мощным движением социального освобождения. Хорошо известен тот факт, что Будда и его ученики использовали для своих поучений только народные диалекты. Это было распространенной практикой, рассчитанной на то, чтобы сделать учение доступным массам. Эта общечеловеческая направленность была одной из важнейших причин распространения буддизма вдаль и вширь по соседним странам, а также среди иноземных захватчиков, которые пришли с северо-запада и сделали Индию своим домом. Так буддизм помог своей родине ассимилировать захватчиков, и так была решена проблема, которая не могла быть решена в обществе, где царила жесткая кастовая система. Обращение иноземцев, иранцев, греков и центральноазиатских тюрок в буддизм сделало возможным быстрое распространение буддизма по Центральной Азии, вплоть до Дальнего Востока. Это было время, когда во всем центрально-азиатском регионе, от Каспийского моря до Тихого океана, доминировал буддизм. Таков краткий обзор культурных влияний в Азии. Из всех подобных движений, процветающих на азиатской почве, буддизм имеет неотъемлемое право называться своим именем. В поисках единства, в попытках наведения новых мостов для объединения народов, нам не следует забывать уроки прошлого, но, напротив, следует тщательно оберегать остатки былого единства и везде, где возможно, разжигать заново священный огонь культурного единения, культурного обмена, который когда-то принес человечеству благие плоды и которого так недостает нашему современному миру. Научным подвигом явился перевод Юрия Николаевича «Голубых аналов» или «Синей тибетской книги». Это перевод тибетской хроники XV века, которая является одним из самых замечательных произведений тибетской историографии. По содержанию это история буддизма, книга о самом сокровенном учении Востока. По мнению ученых, если бы Юрий Николаевич перевел с тибетского на английский этот труд, он вошел бы в историю как выдающийся тибетолог. В работе Юрия Николаевича «Сказание о Гессере» высказано соображение о том, что слово «Гессер» связано с римским титулом «Цезарь» – «Кесарь». Превосходным поэтическим языком написана статья о Гессере. По мнению Юрия Николаевича, эпос о Гессере относится к VI-VII векам нашей эры, а его истоки, возможно, к более раннему периоду. Гессер-хан – воинственный воин, некогда правивший на северо-востоке Тибета, любимый герой Юрия Николаевича. И не случайно Николай Константинович дарит ему ко дню рождения картину «Гессер-хан», созданную в 1941 году и ставшей мудрым напутствием на духовный подвиг. В своей книге «По тропам Срединной Азии» Юрий Николаевич вспоминает: «Вечером на стоянке можно услышать древнюю балладу о Гессере. По преданию, он должен снова появиться в этой стране, чтобы основать царство справедливости. Трудно забыть этих сидящих на корточках людей, жадно внимающих рассказам о героических подвигах Гессер-хана и его семи соратников». Обычно скучное выражение лица кочевника меняется, его глаза загораются каким-то внутренним огнем. В молчании пустыни рассказывается священная история о победе света. Когда наш мир едва начинался, когда исполненное блаженство гора Сумеру была холмом, когда огненно-красное солнце было звездой, от небесного Отца, великий, могучий, десяти стран света, владыка Гессер Багдо, на золотую землю спустился, владыкой мира стал, темные, тяжкие страдания уничтожить спустился, народ возродить. Владыка Гессер Багдо, мудрого скакуна вещего гнедого оседлал, драгоценное оружие свою булатную саблю взял, скакун вещей гнедой по синим облакам ступает, не по травянистой земле шагает, не по пустынной земле идет, дьявола с демонами подавив, туман мглу расчистив, спасительный и могучий Гессер снова вверх взглянул, отца неба солнце вышло, вселенная земля ясной стала. Гессер-хан в срок обещает открыть золотые поля людям, которые сумеют достойно встретить грядущее время Майтреи, век общего блага, век мировой общины. По всей Азии ожидается наступление новой эры. Легенда о Гессере – не просто героическое сказание. Это символическое воплощение мечты о лучшем будущем в образе славного прошлого. Во время пребывания в Центральной Азии наша экспедиция убедилась, что в монгольском эпосе скоро появится новая глава о Гессере, сокрушающая царство зла. И сейчас поется немало песен о будущих подвигах Гессера. Если бы на Западе знали, что значит в Азии слово «Гессер-хан», через все молчаливые пространства Азии несется голос о будущем. Около 40 лет провел Юрий Николаевич за границей, но в сердце сохранил любовь к России и в душе всегда оставался русским. Николай Константинович Рерих писал о Юрии в листах дневника. «У него столько незаменимых знаний и способностей. Один ученый лама сказал: ваш сын, он все знает. Он знает больше многих ученых лам. Невозможно, чтобы его знания остались без применения и ни в одной восточной науке, но и в воинском деле, и в исторической науке, и литературе. Он знает так много, а уж родину как любит». Возвращение Юрия Николаевича на родину было трудным. Была длительная переписка с Институтом востоковедения. Администрация института долго отказывала предоставление работы и жилой площади. Еще в 1939 году, во время боев на Халхин-Голе и повторно в начале июня 1941 года, Юрий Николаевич обращался к правительству СССР с заявлением, в котором выражал свою готовность принять участие в защите Родины. Заявление семьи Рериха в 1940-е годы с просьбой вернуться в Россию осталось без ответа. Ни правительство СССР, ни Академия художеств не считали нужным возвращение художника и его семьи. После ухода Николая Константиновича в 1947 году 1948 году Елена Ивановна и Юрий Николаевич повторно обратились к правительству СССР с просьбой вернуться на родину и выполнить заветное желание Николая Константиновича передать в дар несколько сот картин и его архив, но ответа не последовало. Друзья обратились за помощью к президенту Академии художеств Герасимову, но он ответил: «Вам что, жить спокойно надоело?» В 1956 году, во время пребывания Хрущева в Индии, Юрию Николаевичу удалось встретиться с ним, что значительно ускорило возвращение на родину. И 19 сентября 1957 года Юрий Николаевич был зачислен в штат Института востоковедения старшим научным сотрудником сектора истории, философии и религии отдела Индии и Пакистана. В приказе о зачислении ему было присвоено звание профессора. А 17 мая 1958 года ученый совет института присвоил Юрию Николаевичу Рериху ученую степень доктора филологических наук без защиты диссертации по совокупности опубликованных им трудов. Юрий Николаевич был включен в состав ученого совета Института китаеведения Академии наук СССР, в который он руководил группой тибетоведения, вел курс тибетского языка, был научным руководителем 10 аспирантов, участвовал в работе Советского комитета по проекту ЮНЕСКО «Восток-Запад». Международный авторитет Юрия Николаевича имел большое значение для укрепления отношений с ЮНЕСКО. В Москву Юрий Николаевич привез огромную библиотеку, вещи родителей, среди которых зеленая лампа матери, много повидавший ледоруб, статуя Будды с Цейлона, ценнейшие иконы, более 400 картин Николая Константиновича, манускрипт «Отца моя жизнь», состоящий из 999 очерков, начатых Николаем Константиновичем в 1937 году. Наследие отца, даже имя его было встречено с недоброжелательством и страхом. Долгое время Рерихов создавались различные мифы. Их невежды называли белыми мигрантами, антисоветчиками, религиозными фанатиками и прочими подобными словами. С первого момента приезда в Москву Юрий Николаевич был сосредоточен на том, чтобы понять и познать советскую действительность, весьма трудную для живого свободного ума. В своих беседах с президентом Латвийского общества Рериха Рудзитисом он говорил: «Не в государственном строе причина, нет устроения, все люди не устроены, нет дисциплины, масса времени уходит на скучное заседание, на пустословие, там курят, происходит уничтожение психической энергии». Повсеместно необходимо две вещи. Первое – поднять общий уровень культуры. И второе – дисциплина, равновесие. Он приехал, чтобы передать родине наследие родителей, довершить то, что они не смогли, находясь вдали. И работать ему приходилось в труднейших условиях, под неусыпным оком КГБ. На каждом шагу он сталкивался с чужой, непонимающей, но всесильной темной волей. Сколько энергии и находчивости потребовала первая выставка Николая Константиновича Рериха, в конце концов разрешенная в малом зале на Кузнецком мосту? Стояли длинные очереди. Люди выстаивали по 4-5 часов. Выставка обошла все крупные музеи Союза и залегла в запасниках Русского музея. Много было боли. Лучшие картины Николая Константиновича должны были быть переданы Алтаю, но отбор картин прошел за спиной Юрия Николаевича. Картины отца, наследственная часть Юрия Николаевича, были даром, преподнесенным с одним условием – постоянная экспозиция и служение людям. Выставка состоялась через 7 месяцев после возвращения Юрия Николаевича на родину. Он очень сожалел о долгих проволочках. Юрий Николаевич писал заметки на родине. В августе 1957 года я поселился в Москве, А весной следующего года в залах Союза художников открылась выставка картин Николая Рериха. Хотелось, чтобы его творчество было представлено как можно полнее, а это оказалось не так легко. Картины, которые я привез из Индии, относились к последним годам жизни художника. Пришлось собирать ранние работы отца по различным музеям и у частных владельцев. Особенно хотелось мне найти давно потерянную картину «За морями земли великие». Она отыскалась совершенно случайно. Кинорежиссер, снимавший фильм о жизни отца в Ленинграде, на Печоре и в других местах, где жил художник, нашел ее в экспозиции Новгородского музея. И фильм этот был снят по сценарию Юрия Николаевича. В дни, когда в московских выставочных залах экспонировались картины, я смотрел на людей различных возрастов, профессий, заполнявших выставку, слушал их интересные суждения и испытывал за своего отца огромную радость. На выставку Юрий приходил почти каждый день, вспоминает Рудзитис. И в процессе бесед противники становились друзьями. Александр Михайлович Герасимов, который был против Николая Константиновича Рериха, сказал, что он в восторге от выставки. В книге отзывов такие записи: «Это искусство – огонь сердца, звезда брошена в сердце России». Это родник орошающий. Да, красота спасет мир. Много добрых слов было на выставке о великом художнике. Особенно хорошо сказал посол Цейлона. Иногда на земле появляются люди, которые не принадлежат определенной нации или народу, но всему человечеству. В задачи Юрия Николаевича входило первое. Открыть на родине имя Николая Константиновича Рериха как художника, ученого и гуманиста. Передать в дар наследие отца – картины, очерки, материалы научно-исследовательского института Урусвати. И последняя задача – провести выставку картин Николая Константиновича и организовать музей его памяти. Юрий Николаевич не оставлял мысль о возобновлении работы Института Урусвати с привлечением ученых разных стран. Его тревожило и огорчало, что Академия наук СССР не проявляла заинтересованности в этом вопросе. В частных беседах он часто рассказывал о планах работы Института и тревожился, что многие экспонаты остались неразобранными, особенно гербарии и сборы лекарственных растений. Почти в каждом письме к Рудзитису Юрий Николаевич пишет о переговорах по поводу создания музея Николая Рериха в Москве, Ленинграде, с филиалами в Сибири и на Алтае. Юрий Николаевич предпринимает все возможное, чтобы был открыт музей Николая Константиновича Рериха. Но бюрократические проволочки и равнодушие чиновникам не позволили осуществиться этой мечте при жизни Юрия Николаевича. Общественный музей Николая Константиновича Рериха был открыт значительно позже под эгидой Международного центра Рериха в 1991 году. Этот центр был создан вместо Советского фонда Рериха, учрежденного самим Святославом Рерихом при согласии президента Горбачева. Манускрипт Николая Константиновича «Моя жизнь» оказалась никому не нужен. С большим трудом Юрий Николаевич добился, чтобы начали публиковать литературное наследие отца, начали издавать репродукции, альбомы. Появилась первая монография Николая Константиновича, написанная Беликовым и Князевой. Юрий Николаевич тщательно просматривал материал этой книги. Он прочел огромное количество лекций об экспедиции Рерихов, о живописи и литературных трудах Николая Константиновича, о восточной философии, религии и литературе. Юрий Николаевич рассказывал, что однажды после лекции к нему подошел какой-то высокий чин из управления КГБ и сказал: «Я очень благодарен, что вы помогли мне разъяснить многие недоразумения». Труд, проделанный Юрием Николаевичем за короткий срок – пребывание на родине в корне изменил общественное мнение в пользу Рерихов. Три последних года, прожитых на столь желанной родине, были довольно мучительными. Ситуация вокруг Юрия Николаевича в Институте востоковедения складывалась тяжелая. На него накинуло у нас партийное руководство. Был запрещен выпуск трактата Джамапада из серии «Библиотека Буддики». Сводной статьей Юрия Николаевича, в которой были изложены основные положения учения буддизма. Книга позже все же вышла, но заместитель директора института вызвал к себе Юрия Николаевича и спросил: «Зачем вы сюда приехали?» Историк Зелинский вспоминал, как Юрий Николаевич у него спрашивал: «Скажите, что, собственно говоря, происходит? Я не понимаю. Они все время мешают мне». Конечно, Юрий Николаевич был потрясен. Он ведь работал, служа русской науке, способствуя ее подъему. Мог последовать арест или какие-либо репрессии. Но для окружающих его людей он по-прежнему оставался буддийским образцом, как говорил о нем один из его учеников Пятигорский. Был человеком исключительной духовной гармонии и обладал синтезом лучших человеческих качеств. Нагрузка у него была колоссальная. Помимо своих научных работ, писания книг и статей, преподавания, дел по институту, работы над переводами, он еще вел обширную переписку, выступал с докладами, читал и редактировал чужие труды. Юрий Николаевич, по рассказам учеников, не был строгим учителем. В его отношении к ним главными чертами были доброта и понимание. Он многое прощал, но к своим занятиям относился серьезно. Ученик Юрия Николаевича Пятигорский вспоминает: «Однажды мы, его аспиранты, остались с ним одни, и тогда он вдруг стал нам говорить минут 40. Это был разговор учителя с учениками. «Вы знаете многое, читали Джамападу на Пали, тибетские тексты. Такова сансара, феноменальный мир, таково страдание. Научитесь видеть его по-другому. Если бы человек не страдал, он превратился бы в свинью. Страдание заставляет думать о себе как о носителе уникального сознания. Молитвы и ритуалы не помогут. Самое страшное, когда буддизм или другая религия становится нужны человеку вместо чего-то. Жизнь не удалась, ушел в религию, православие не понравилось, пошел в буддизм. Это профанация любой религии. Любая философия не должна компенсировать что-то, она должна восприниматься в своей собственной позитивности. Чтобы осознавать себя как сознание, стремящееся к нирване, необходима упорная работа против самого себя». Будда говорил: главная победа над самим собой. А Юрий Николаевич учил нас: надо вести себя так, чтобы не возбуждать вихри в чужих сознаниях. А мы, тогдашние диссиденты, считали это высшей доблестью. Какая это была тупость? Почему мы должны доводить кого-то до гнева? Мир с начала 20 века был заражен страшной чумой, чумой политики. А политика без политической свободы душит сознание уже в пеленках. Политика относится к разряду тех феноменов, говорил Юрий Николаевич, что с ними и политики не справляются, не говоря уже о тех, кому это занятие навязано. Сознание должно стать самодостаточным в своей сознательной активности. Политика не должна находиться в основе вашего сознания. Цель работы с сознанием – не опираться на внешнее. И Александр Моисеевич Пятигорский подытожил: Юрия Николаевича нельзя было не послушаться, он был абсолютно убедителен во всем. Несмотря на то, что во всех посольствах он был своим человеком, вел себя удивительно скромно, работал очень много, но без суеты. У него был четкий распорядок дня. Вставал в 5 утра, прогуливался по парку, работал. Ложился спать в 11 вечера. Считал, что важнее духовно помочь человеку, с которым рядом живешь, помочь ближнему стать духовно счастливым. Учил, что самое опасное – это мелкая боязнь. К нему обращались как к человеку, который знает больше, чем говорит. Рудзити в воспоминаниях пишет: «Юрий – пример великой терпимости. Он не осуждает, но внимателен, оценивает. Он воплощает в себе истинную буддийскую доброжелательность и благородство. Когда я думаю о Юрии, всегда вспоминаю, что Будда в ученики принимал только тех, кто был способен на свою волю надеть золотые вожжи». Юрий Николаевич говорил: «Подвижник тот, у которого все качества уже соответствуют его кредо». Он каждому что-то давал, что уже забыть невозможно. Умел говорить с человеком так, как до того с ним никто не говорил. Многие отмечали грусть в глазах Юрия Николаевича. Он что-то знал, чего никто из его окружения постичь был не в состоянии. Возможно, в этом его знании было и знание своей судьбы. Еще в 1933 году Николай Константинович написал картину «Звезда героя», которую посвятил старшему сыну. Ему тогда исполнился 31 год. «На темном звездном небе в горах летит падающая звезда. За ней следит некто, чей силуэт вырисовывается на фоне освещенного очага». Уже тогда Николай Константинович знал: жизнь Юрия станет подвигом. Елена Ивановна предсказала, что ее старший сын поедет на родину, когда появится звезда, но жить ему там предстоит 3 года. В 1957 году такая звезда появилась. Об этом Юрий Николаевич прочитал, когда приехал в Москву. В частных беседах он неоднократно говорил, что его миссия выполнена. Краткая его была жизнь, всего 58 лет. Но как много он успел сделать. Написал уникальные научные труды. Был энциклопедически образованным человеком. За 3 года на родине возродил школу российского востоковедения. Впервые в России начали преподавание санскрита. Составил санскрито-тибето-русско-английский словарь. Юрий Николаевич открыл на родине имя Николая Константиновича Рериха как художника, ученого и гуманиста. Передал дар наследия великого отца – картины, очерки, материалы научно-исследовательского института Урусвати, провел выставку картин Николая Константиновича. Его научный и жизненный подвиг высоко оценен. За выдающиеся заслуги в изучении культур Центральной и Южной Азии он был избран почетным членом Географического общества России, Королевского азиатского общества Лондона, Парижского географического общества, Азиатского общества в Бенгалии, Американского и археологического и этнографического обществ. Юрий Николаевич был выдающимся ученым, но прежде необыкновенным во всех отношениях человеком, добрым и исключительно внимательным к окружающим его людям. Умел духовно единить людей, хотя был на редкость сдержан, спокоен и сосредоточен. Он принес на родину великие духовные идеи, новые пути, новое мировоззрение, новую науку. Примером своей высочайшей духовности он показал соотечественникам путь борьбы с тоталитарной системой тьмы. Он говорил: «Многие мечтают о свободе, но внутренний человек всегда свободен. Я ни в чем не скрываюсь. Самое лучшее – действовать совершенно открыто». Такой была его гражданская позиция. Никому не навязывая свою точку зрения, ничего не пропагандируя, он просто на жизненных примерах рассказывал своим ученикам о вреде мелкой боязни и страхе. Страх превращает бессмертного человека в раба. Именно невежественный страх всегда служил лучшим основанием для тирании. «Пылайте сердцами и творите героев». Эти слова Николая Рериха можно считать духовным завещанием потомкам. Юрий Николаевич осуществил пламенный путь героизма в полной мере. Но у героя трудная судьба. Единоборство с превосходящими по численности силами зла делало их жизненный путь недолгим, и Юрий Николаевич знал это. Но всегда оставался оптимистичным и спокойным. Редкое мужество. Свою миссию он выполнил слишком хорошо, чтобы силы тьмы могли смириться с этим. Враждебный круг вокруг него смыкался. Развязка наступила 21 мая 1960 года. Его уход был неожиданным. Официальный диагноз – якобы сердечная недостаточность. Но многие из близкого окружения этому диагнозу не поверили. Конфликт выдающегося ученого с официальной идеологией был настолько очевиден. Его упрекали в религиозности и непонимании марксистского учения, что в обществе появились иные версии и причины его раннего ухода. Врач скорой помощи воскликнула: «Какого человека убили?» Вот что сделали кегебистские жандармы. В память об уходе брата Святослав Николаевич написал картину «Пиета». Мать держит на руках сына мученика, снятого с креста, убитого теми людьми, которым он отдал все – знание, работу, жизнь. Своим жизненным подвигом Юрий Николаевич дал нравственный импульс всем, кто искал истинных знаний и идейных ценностей в атмосфере жесточайшего духовного голода. Как вспоминал его ученик Зелинский, Юрий Николаевич был человеком поистине пламенного сердца, которому было чуждо равнодушие к жизни и людям. Общение с ним будило в каждом лучшие стороны его натуры. Илза Рудзитиса писала: «Я заметила, что в его присутствии растворялись любые волнения, напряженность, застенчивость, и человек чувствовал себя особенно хорошо. Все его существо излучало особую энергию, неисчерпаемую внутреннюю силу. Это поистине признак великого человека». Сила и необыкновенное личное влияние Юрия Николаевича объяснялось тем, что великие принципы, утверждаемые всеми великими духовными учениями, он осуществлял не на словах, а в жизни. Учение живой этики, принесенное им в Россию, он не пропагандировал в своих выступлениях, тем более, что это тогда было невозможно. Он просто нес высокие принципы учения света в себе самом, применяя их в реальной жизни. Он стал светочем для миллионов людей, ищущих истину. Такой была его жизнь, недолгая, но яркая и светлая.